Вы слушаете проповеди пастора Марины Подорожной, предоставленные партнерами служения «Дом на скале».
Признать себе, что я слаб. Ты знаешь, почему я начала думать, размышлять об этом? Потому что на самом деле я знаю, что в мире не так-то любят слабых людей. То есть человека слабого или человека немощного всегда притесняют. Его притесняют, с ним, может быть, не хотят общаться. Он становится таким неким изгоем в мире. То есть этот мир, он приветствует, знаешь, силу. И поэтому, если ты хочешь жить, тогда тебе нужно выжить. Это, знаешь, даже слабый пол, о котором я говорила вчера, слабый пол женщины, они тоже не хотят считать себя слабыми. Потому что они говорят так: она и в горячую избу войдет, она и коня на скаку остановит. Слабость, она не приветствуется. То есть тебе трудно признать себя иногда слабым, тебе трудно согласиться с тем, что ты немощен. Когда мы приходим в церковь, у нас может сложиться такое мнение, что Бог тоже уважает силу. И Бог тоже ищет сильных, и Богу не нужны слабые, и Богу не нужны немощные. Но некоторые из вас, может быть, так думали. Именно поэтому я сегодня хочу говорить о слабости, потому что я тоже не думаю так. Я думаю, что Богу очень даже нужно, чтобы иногда мы признали себя слабыми. Поэтому для людей, которые считают себя или думают о себе, что они слабы, я бы хотела сегодня, чтобы Бог дал им ободрение или утешение, чтобы Господь ободрил вас. Ну а те люди, которые не думают и не считают себя слабыми, потому что ты думаешь о себе, неважно кто ты, мужчина или женщина, но ты думаешь о себе, что я сильный или я сильная. Ну, тогда, знаешь, тоже Бог хочет что-то исправить, потому что и сильные, то есть нет, знаешь, как бы греха в том, если ты думаешь, что ты сильный. Если даже ты сильный на самом деле, то все равно иногда тебе нужно признать себя слабым. Я не имею в виду, знаешь, что, значит, теперь нужно пойти и всем рассказывать о своих слабостях. То есть вот я признаю себя слабым, вот, и теперь я пойду и буду всем рассказывать, что я слаб. Нет, конечно же, то есть признать не для всех, как бы, а признать себе и Богу. Аминь. И знаешь, прежде чем мы начнем смотреть какие-то места Писания, хочу сразу, чтобы мы определились с этим термином «слабость». Если ты хоть раз читал Писание, то, возможно, ты натыкался на эти места Библии, да, где написано «о немощи». Мне написано о слабостях. Павел, например, он говорит о том, что он был немощен. И он говорит: когда я был немощен, я был силен. И вот эти вот как бы вот места Библии, может быть, не для всех, но, например, для меня, они подталкивали меня размышлять о том, насколько же нужно быть слабым. Потому что все-таки я, наверное, больше бы хотела верить в то, что мне нужно быть всегда сильной. И если есть и какая-то слабость во мне, то мне нужно на нее наступить. Или мне нужно ее победить, или мне нужно, я не знаю, ее исповедовать пред Богом, как грех и так далее. Поэтому я бы хотела, чтобы мы определились с этим термином – слабость. Итак, что мы знаем о слабости? На самом деле о силе мы знаем больше, чем о слабости. Например, если я тебе сказала бы сегодня о том, что я буду говорить с тобой на тему о том, как быть сильным, я думаю, что многих бы это вдохновило. То есть нам бы было сразу понятно, о чем я хочу говорить. Как бы о слабости не совсем понятно, а вот о силе мы знаем больше. Что мы знаем о силе? Мы знаем, что есть сила мышц, да? Или, как говорят, физическая сила. То есть если ты хочешь быть сильным, тогда тебе нужно качать мышцы. А есть и другая сила, сила духа. То есть если ты хочешь быть сильным, тебе нужно качать свой дух. Ты знаешь, но говоря о силе духа, например, здесь в церкви, многие понимают, что надо быть духовным, да, когда я говорю, что нужно иметь сильный дух, то вы понимаете, это значит, нужно знать хорошо Слово Божье, да, нужно посещать служение, нужно самому служить, нужно горячо молиться, то есть таким образом ты будешь сильный в духе. Но люди в этом мире, у них есть свое представление о силе духа, и поэтому если ты придешь и будешь говорить с ними о силе духа, тогда они подумают о силе воли. Потому что сила воли, как бы сила духа, это так все соединено воедино, это сопряжено. Еще будучи в школьном возрасте, многие из нас слышали о подвиге Алексея Моресьева, у которого были ампутированы ноги. Но он не сдался, он не согласился с этим, и он просто тренировал себя, и он был таким человеком сильным, таким человеком волевым, и поэтому он снова поднялся в небо. То есть мы видим, что не все решает сила физическая, но и сила духа, как бы, сила воли, она тоже очень много решает. Аминь. Итак, теперь давайте поговорим о слабостях. Знаешь, я смотрела греческий словарь, я исследовала, что такое немощь, то есть Библия говорит о немощах, и, знаешь, в разных вариациях там есть разное смысловое значение. То есть одно из смысловых значений слова «немощь» – это греховная немощь, греховная, то есть это какой-то грех. Например, похоть. То есть некоторые христиане, они могут думать, я немощен, почему? То есть я не могу ничего сделать со своим грехом. Я как бы устала, я слаб, я не могу его победить. Писание говорит нам, похоть, зачавший, рождает грех. Аминь. Похоть, зачавший, рождает грех. Написано, рожденный грех рождает смерть. И мы знаем, что грех, он разделяет человека с Богом. Поэтому, когда мы говорим о такого рода немощах, да, слабостях, тогда мы понимаем, что это то, с чем мы не должны смиряться. Это то, с чем христианину нужно бороться, да, побеждать нужно это. Или, например, другая немощь, ложь. Притча 13 глава, 5 стих. Там написано, праведник ненавидит ложное слово. И мы понимаем, что, то есть ложь это тоже грех. И мы знаем, что Бог, Он любит истину. Написано о Господе, что Он есть праведный судья. Аминь. И слова Его, они есть да и аминь. И ты знаешь, и когда мы говорим или рассуждаем о лжи, то многие из нас могут сказать так, ну я уже не лгу, то есть я не заменяю истину ложью. Да, но если мы извращаем информацию, является ли это ложью? Не правда, а полуправда. То есть это тоже может быть ложью, не может быть, это является ложью. Итак, вот такие слабости, то есть греховные слабости. И, конечно же, эти слабости, они лишают нас близких отношений с Богом. Другой тип немощи или слабости – это физические слабости. Пример таким слабостям есть в Писании. Например, мы знаем Лию, которая была жена Иакова. Помнишь, да? У Иакова было две жены, мы еще вернемся сегодня к этой семье. Одну звали Рахиль, другую звали Лия. В наших Библиях написано, что Лия была слаба глазами. У нее было плохое зрение. Я не знаю, может быть, она там щурилась. Я не знаю, в те времена уже были какие-то линзы изобретены или очки. И, возможно, у нее не было такой возможности иметь их. И тогда она постоянно щурилась, она плохо видела. Но, знаешь, я знаю, в других переводах написано, что Лия была некрасива лицом. Но мне больше нравится наш перевод. Почему? Потому что я сегодня говорю о слабостях. Вот. И у нее была такая слабость. У нее было плохое зрение. И ты знаешь, на самом деле, каждый человек, когда мы, практически у каждого есть какой-то изъян, ну, грубо говоря, изъян, да, то есть у каждого есть какая-то своя физическая слабость. Например, такая слабость, как, о которой говорил Моисей, когда он признавался Богу, и Бог говорил, иди и выведи мой народ из рабства. И тогда Моисей отвечал Господу, Господь, я косноязычен. То есть он признавал, что это является его слабостью. То есть как я буду говорить к фараону? Как я обращусь к народу? Я косноязычный. И ты знаешь, вот такие слабости, как бы физические, они, можно сказать, что они являются нейтральными. То есть это не мешает нам иметь или строить отношения с Богом. Это не удаляет нас от Бога и не приближает нас к Богу. И другой вид слабости, значит, я сказала, что есть слабости греховные, физические, и слабости, о которых я могу сказать, они такие, знаешь, нейтральные слабости. То есть никто не страдает, ну, то есть вокруг никто не страдает, когда у тебя есть эти слабости. Ну, возможно, только ты сам от этого страдаешь. Ну, может быть, некоторые все-таки страдают от этого тоже. Вот. Но все-таки нельзя сказать однозначно, что это слабости греховные. Ну, что это за слабости? Например, трусость. И если ты будешь внимательно читать Писание, ты видишь, что Бог, конечно же, Господь, Он не говорит, что это есть какой-то, знаешь, прямой грех. То есть, если ты трус, ты попадешь в ад, все трусы попадут в ад. Нет, Бог, Он мотивирует нас просто быть смелыми. Аминь. Но нигде мы не найдем, чтобы Господь говорил, что все трусы не попадут в Царствие Божие. Вот. Но на самом деле, когда мы даже уже приходим к Богу, и мы сопряжены со Словом Божьим, да, и Бог нас мотивирует в веру. Вера, она, знаешь, она наполнена такой смелостью, дерзновением. Аминь. И поэтому как бы вот этот момент, трусость, знаешь, это как бы, ну, нам уже самим даже стыдно, что у нас это есть. И мы, конечно же, должны прилагать усилия к тому, чтобы победить это в себе. То есть трусость, она может быть разных форм. Я не говорю сейчас, знаешь, об одержимой такой трусости, то есть как страх какой-то, который мучает тебя. А трусость, например, парень провожает девушку. И там какая-нибудь команда таких амбалов, таких ребят, которые сильные, да, такие мышцы накачанные, и они начинают приставать девушке, тогда парень тихонечко, знаешь, так бочком-бочком по стеночке, и все, и пропал, и только его и видели. И тогда девушка стоит и молится Богу: «Господь, защити меня». То есть, ну, вот такая трусость. То есть, как бы, мы на самом деле, я тебе скажу, мы не уважаем трусов, правда же? Не уважаем, нехорошо быть трусом. То есть с этим нужно как-то бороться, как-то нужно это побеждать. Или лень, такая вот немощь у некоторых христиан водится, лень. И знаешь, Бог, Он тоже не наказывает как бы нас так за лень, но все-таки Слово Божье, оно мотивирует нас не лениться. В притчах мы читаем: «Посмотри, ленивец, на муравья». Ну почему на муравья? Ну, потому что никогда не видишь муравья, который, я не знаю, лежит и греется там на солнышке, подняв лапки кверху. Нет, он труженик! Он труженик! То есть Бог, Он мотивирует нас не быть лентяями, Бог мотивирует нас не быть трусами, Бог мотивирует нас не быть жадными. Но все мы помним историю про Навала, да, муж Авигея, который был жаден, и он не согласился, знаешь, почтить Давида, царя Давида, который столько добра сделал для него. Он просто зажал все то, что у него было, и вообще ничем не хотел с ним делиться. И таких слабостей у нас много, у нас много. Например, у меня есть двое сыновей, то есть я наблюдаю за их поведением, и я вижу, что у моих детей есть слабости. Например, такая слабость, как... Когда, знаешь, ну, обычно детям говорят: ты как торопышка. То есть человек, он, знаешь, сначала делает, а потом думает, что он сделал. Может быть, это связано с темпераментом, а может быть, и не только с темпераментом. И вот, знаешь, у меня есть двое сыновей. Один сначала делает, а потом думает, что он сделал. У него такого плана, такого рода слабость. А другой, он очень быстро говорит. Он так быстро говорит, что даже я, то есть его мама, которая каждый день входит с ним в это общение, даже я иногда не могу понять, что он там говорит. Я просто говорю: Даниил, пожалуйста, помедленнее, Даниил, медленно и два раза, чтобы я поняла, что ты хочешь сказать. То есть, знаешь, вот эти дети, они растут, и в них есть эти слабости, и потом они вырастают. Конечно же, есть какая-то надежда, что они избавятся или победят эти слабости. Но иногда так бывает, знаешь, что все-таки вот эти вот дети вырастают, и слабости эти остаются с ними. Конечно, Богу все возможно, аминь. Богу возможно все. И Библия говорит: и верующему тоже все возможно. Итак, вот говоря о слабостях, я думаю, что многие знают в себе, что у них такие слабости имеются. Но проблема в том, что нам свойственно не замечать своих слабостей. То есть мы как бы даже не акцентируемся на этих слабостях. Почему? Потому что мы больше хотим уповать, может быть, на свои знания, да, на свой опыт или на свои способности, или на свои таланты. То есть как бы слабости, да, я слабок, но я же талантливый, я же такой способный, я же так много знаю, у меня же такой опыт. А Писание говорит: кто думает, что он все знает, он ничего не знает, как должно знать. И знаешь, каким бы ты ни был грамотным человеком, может быть, ты прочитал всю библиотеку Ленина, или прочитал всю библиотеку Толстого, или ты прочитал всю национальную библиотеку, но ты никогда не сможешь вместить в себя все знания мира. Аминь. Каким бы ты ни был человеком опытным, ты можешь сказать: я человек опытный, я жизнь прожил. Тебе кажется, что ты такой, то есть ты как бы все, ты умудренный, ты такой вот своим опытом. Но я тебе скажу, что и в своем опыте, или в своей мудрости человеческой, земной, ты тоже ограничен. Почему я говорю об этом? Потому что все, что у нас есть, опыт, знание, мудрость, силы, все человеческое, что у нас есть, во всем этом мы ограничены. Но все, что дает Бог, знаешь, все Божье, оно не имеет границ. В мудрости Божьей нет границ. Аминь. В силах от Господа нет границ. Потому что Бог, Он может тебе дать силу. Например, такую силу Он дал Самсону. И мы сегодня еще будем говорить о Самсоне. То есть Бог, Он сильный, и Он может нам дать такую силу. Бог, Он мудрый, и Он может дать нам свою мудрость. Господь, Он благой. Аминь. Он может дать нам знания. Писание говорит, нехорошо душе без знания. И, может быть, даже ты и прочел всю библиотеку Ленина, но в каких-то определенных сферах твое знание, знаешь, оно не полное знание. Оно такое колеблющее знание, оно такое слабое знание. И ты думаешь, ну, Бог, ну, я ничего не могу. Например, люди, которые берутся изучать какие-то языки. Я не знаю, я, наверное, уже раз 6 бралась изучать английский язык. Это для меня, знаешь, мой Голиаф, моя неприступная крепость. Но я не сдаюсь! Я не сдаюсь, потому что я все равно знаю, у меня просто есть надежда и есть упование на Бога. Я говорю, может быть, где-то у меня нет таких способностей, но я готова трудиться. Я готова приложить усилия, чтобы взять эту крепость. Я говорю о том, что мы не хотим признаться себе в этих слабостях по той причине, что мы акцентируемся или уповаем на свои способности или знания, или опыт. Но есть и другой момент, который есть в жизни христианина. Это когда мы думаем о себе так. Господи, я никогда не сдамся. Или я никогда не согрешу. Я никогда не попаду в ересь. Я никогда не уйду из церкви. Никогда не говори никогда. Это знаешь, я, конечно, понимаю, почему мы иногда говорим так, Боже, я никогда. Потому что мы на самом деле мы любим Бога. Мы любим Господа. Мы не хотим отступать от Бога. Мы не хотим, как Иуда, предать Христа за 30 серебряников. Это и мотивирует нас говорить никогда. Но иногда вот это никогда наше, оно связано, знаешь, с нашей самоуверенностью. То есть мы, знаешь, мы такие самоуверенные, а где-то даже и гордые. Есть хороший пример из Библии. Это апостол Петр, Лука, 22 глава, 31 стих. И Матфея, 26 глава, стих 35. Что говорил апостол Петр? Он говорил, Господи, если все, Господи, если все от Тебя отрекутся, я никогда не отрекусь. И раньше я думала, что только Петр был таким самоуверенным, то есть уверенным в себе на все 100. Господь, никогда не отрекусь. Но у Матфея написано, что подобное говорили и другие апостолы Господу. То есть не только один Петр был таким. Может быть, Петр, он просто был самым самоуверенным наряду с другими. Но и другие тоже говорили это же самое Богу. Господи, никогда от Тебя не отрекусь. И ты помнишь, как Христос, Он пророчествовал Петру, Он говорил, Петр, петух не пропоет дважды, ты уже трижды отречешься от меня. Писание говорит нам, кто думает, что он стоит, бойся, чтобы не упасть. И ты знаешь, это очень интересно, потому что на самом деле мы часто спотыкаемся или падаем именно в тех сферах, где мы думаем, что мы стоим. То есть мы не спотыкаемся и не падаем там, где мы знаем, что мы можем упасть. Там, где мы знаем, что мы можем споткнуться или соблазниться. Но мы спотыкаемся там, где мы думаем, что мы никогда не споткнемся. И Писание говорит, кто думает, что он стоит. То есть, если ты уверен, что ты стоишь, и ты думаешь, ну я стою. То есть, это сфера моей жизни такая защищенная. Я победил. Я победил грех. Я победил плоть. Я победил лень. Я победил трусость. И поэтому я больше никогда об это не споткнусь. Знаешь, нельзя быть таким самоуверенным, если ты думаешь, что ты стоишь. Писание говорит, бойся, чтобы не упасть. И поэтому Иисус, Он видел слабость Петра. То есть Петр как бы, он своей слабости не видел. Но Иисус, Он видел слабость Петра. Поэтому нам очень важно видеть свои слабости. Нам очень важно осознавать свою зависимость от Бога. Писание говорит, не думайте о себе больше, чем должно думать, но думайте скромно по мере веры, которому каждому Бог уделил. Другое место Библии говорит, что погибели предшествует гордость. и падению надменность. Ты понимаешь, как только ты начинаешь гордиться чем-то, я такой сильный, я такой помазанный, я не знаю, я богатый, я преуспел. Знаешь, это почва для того, чтобы дьявол пришел, знаешь, испытал тебя, надломил тебя, искусил тебя. Написано об Иисусе. Мы читаем в Евангелии, как дьявол, он искушал Христа. А это книга от Матфея, 4 глава. И написано, что Иисус, он 40 дней постился, на 40-й день залкал. Сатана пришел, чтобы искушать его. И там было несколько форм искушений. И написано, что он взял Господа на высокую гору, показал ему всю славу мира, все богатство этого мира. И тогда дьявол сказал ему: если ты поклонишься мне, то все это будет принадлежать тебе. И тогда Господь, он говорит, написано: Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Ты знаешь, когда я думала вообще об этом искушении, я просто пыталась себе представить, как бы это могло вообще быть в наши дни. Я не знаю, конечно же, может быть, и реально кому-то может приступить искуситель, реально. И ты можешь просто переживать это демоническое присутствие. Но я все-таки думаю также о более как бы приземленном, да, приземленном варианте. То есть, как это искушение может проявляться в наши дни? Возможно, никого из нас не возьмут на высокую гору. Но представь себе, если кто-то придет и начнет тебе просто предлагать и скажет: слушай, у меня есть деньги, я хочу просто, чтобы ты жил благочестивой и довольной жизнью. Я хочу, чтобы ты был преуспевающим миллионером. Я хочу, чтобы ты построил детские дома. Я хочу, чтобы ты построил благотворительные дома. Я хочу, чтобы ты кормил этот мир, кормил голодных. Я дам тебе 100 миллионов долларов, но с одним условием: ты должен перестать ходить в церковь. Ты должен перестать говорить всем о том, что ты верующий, что ты христианин. Ты должен оставить это служение. Ты знаешь, я думаю, реально, представляя такую картину, я думаю, что нашлись бы те, которые бы сказали: ну и зачем мне? Мне эта церковь. Устал я быть в нищете. Устал я жить в неотвеченных молитвах. Устал я жить с надеждой на то, что у меня будет служение, призвание. Лучше 100 миллионов, чем вера в Господа. Ты знаешь, я думаю, реально, многие бы соблазнились. Поэтому я говорю тебе: никогда не говори, никогда. Если ты думаешь, что ты стоишь, говорит Слово Божье, бойся, чтобы не упасть. 2 Коринфянам 12 глава с 9 по 10 стих. Итак, апостол Павел говорит: «Но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей». И теперь говорит Павел: «И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Поэтому я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Итак, обрати внимание, мы читаем с тобой, что Бог говорит: сила моя совершается в немощи. И Павел говорит: я охотнее буду хвалиться немощами. И дальше он говорит: ибо когда я немощен, тогда я силен. И ты знаешь, я знаю, что это место Писания, оно вызывает спор в богословии. Почему? Потому что по сей день многие бы хотели бы знать, а что же это были за немощи у апостола Павла. И некоторые думают, что апостол Павел имел такую физическую немощь, потому что он много раз был побиваем там, его били, над ним издевались и так далее, его пытали. То есть у него была какая-то физическая немощь. Но на самом деле, я думаю, что очень трудно, знаешь, утверждать, что это была немощь физического плана. Я думаю, что на самом деле, какая была немощь у апостола, мы об этом узнаем только тогда, когда мы встретимся с апостолом Павлом. Вот когда мы с ним встретимся, тогда мы можем его спросить: апостол Павел, скажи нам, расскажи нам про свою немощь. Вот ты говорил 1 Коринфянам, что когда ты немощен, тогда ты силен. А о чем ты? Что ты имел в виду? Знаешь, ну что мне нравится? Мне нравится то, что он говорит, что когда я немощен, тогда я силен. И вот об этом бы я хотела сегодня с вами говорить особенно. Почему? Потому что, то есть мне очень хочется понять, как сила Божья совершается в немощи. И ты знаешь, есть несколько примеров, которые я хочу тебе сегодня показать. Мы с тобой уже говорили о Моисее. И Писание говорит, что Бог призвал этого косноязычного Моисея. И мы читаем о том, как Моисей, это Исход 4 глава, как Моисей, он стоит и припирается с Богом. То есть Бог его посылает, говорит: иди, Моисей, и выведи мой народ из рабства. И тогда Моисей говорит: Господи, я не пойду, потому что я косноязычен. И тогда Бог, он говорит Моисею: кто дал уста человеку? Кто сделает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь? Но даже после таких утверждений, знаешь, все равно Моисей, он говорит: Господи, пошли кого-нибудь другого. И написано, что после этих слов уже гнев Господа, он просто возгорелся на Моисея. И это очень интересно, что Бог, он искал в народе Божьем, он искал того, который бы стал избавителем для народа израильского. И Бог нашел человека с немощью. И Бог призвал его и говорит: иди, выведи. Один пастор как-то он спрашивал, он говорит: ну вот интересный человек был Моисей. Вот с нами так Бог не говорит лицом к лицу. Вот если бы Бог мне так сказал: иди, выведи. То есть вот реально, понимаешь, ты говоришь с Богом лицом к лицу, и Бог тебе говорит: да я бы не то что пошел, я бы побежал. Тем более там столько знамений там было у Моисея. Но знаешь, что я думаю? Я думаю, на самом деле это было нелегкое поручение. Но представь себе, если бы кто-то, ну не кто-то, если бы Бог, я хотел сказать, чтобы кто-то тебе пророчествовал именем Господа, но если бы Бог, он сказал тебе: дорогой мой брат или дорогая моя сестра, я призываю тебя идти и проповедовать Бен-Гладену о спасении. Иди, просто иди и проповедуй, отпусти мой народ. На самом деле это не было таким легким поручением для Моисея. Но тем не менее мы знаем, что Моисей, он исполнил это поручение. Аминь. И далее, если ты будешь внимательно смотреть на служение Моисея, ты увидишь, что Моисей уже никогда не говорил Богу о том, что он косноязычен. Он никогда не говорил. Это был единственный раз, когда он говорил: Господи, я косноязычен. А почему он не говорил? А потому что просто Бог взял, я не знаю, эту немощь и заменил ее силой. Аминь. Просто Бог наполнил, я не знаю, его силой. Так что, когда он уже говорил, он уже просто забывал о том, что он имеет какую-либо немощь. И Господь, он говорит: кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Итак, Библия говорит нам, что все возможно Богу. Аминь. Другая история описывается в книге Судей 16 главы. И мы там читаем о Самсоне. Самсон, он имел силу, чтобы уничтожать целые армии филистимские. Но сам Самсон, он знал, кому он обязан своей силой. Почему? Потому что это не была сила физическая. Понимаете, это была сила Божья. И он говорит: если же отречь меня, то отступит от меня сила моя, и сделаюсь я слаб, и буду, как и прочие люди. Ты понимаешь, то есть Бог не призвал для этого какого-нибудь такого Шварценеггера. Бог взял человека, просто обычного человека, который дал Богу обет назарейства. Назорий – это был человек, который был отделен для служения Богу. И к нему были определенные требования. Он не должен был пить вина, не вина, а всего виноградного сока. Он не должен был прикасаться к мертвечине. И он не должен был стричь своих волос. Но когда Самсон нарушил свой обет назарейства, то эта сила Божья, которая была в нем, она ушла. Он потерял свою силу. Так что несколько человек, они могли связать его и сделать его рабом. Другая история, это история мудрого Соломона. Соломон, мы читаем, что Соломон, он искал мудрости. Это 3 книга Царств, 3 глава, 9 стих. Он искал, он просил у Бога мудрости. Я тебе кое-что хочу сказать. Когда у тебя есть мудрость, или когда у тебя вообще что-то есть, ты никогда не будешь это просить у Бога. Если ты что-то имеешь, ты никогда не будешь этого искать. Когда мы ищем, или когда мы просим, когда мы этого не имеем. Понимаете? Соломон, он не имел мудрости Божьей. Я даже вообще сомневаюсь, ну, конечно, мудрости у него хватило, чтобы попросить мудрости у Бога. И я не знаю, почему он просил. Возможно, он был сыном царя Давида. Давид его воцарил после себя. Не написано, что Соломон, он был, знаешь, таким старцем, таким умудренным старцем с такой длинной бородой, который сел на престол, чтобы судить Израиль. Он был молодым человеком. И, возможно, он смотрел, наблюдал служение своего отца, и он думал, ну, я никогда не смогу быть таким, как мой отец. Или, может быть, он видел какие-то минусы в служении отца, я не знаю, какие-то слабые места. И тогда он думал, Бог, я бы никогда не хотел делать так, как делал мой отец. И поэтому, знаешь, это как-то заставляло его искать мудрости у Бога. И Писание говорит, что Бог дал ему мудрость. И когда мы считаем об этом, я не знаю, об этом человеке, который был успешный в своем царствовании, да, написано, что подобной мудрости никто не имел ни до, ни после. Написано, что в его дни земля, она успокоилась от войны. То есть он был очень богат, страна процветала. Но это не было его заслугой. Правда же? Не было. Почему? Потому что Бог взял его слабые места и заполнил их силой. Бог дал ему мудрость. И поэтому Соломон был обязан всем своему Богу. Итак, Бог прославляется в наших слабостях. Бог, видя наши слабости, знаешь, Бога не смущает наши слабости. Косноязычен ли ты? Не имеешь ли ты мудрости? Или чего ты еще не имеешь? Сил у тебя нет, знаний у тебя нет. Бог может взять эти слабые места и наполнить их силой. Но я также хочу тебе говорить, дать тебе другие примеры, как Бог может прославиться в слабостях. Я говорила уже о Лии. Лия, которая была женой Иакова. И Писание говорит, что эта женщина была нелюбимой женой. То есть у Иакова было две жены. Одну звали Лия, другую звали Рахиль. Рахиль, она была любимой женой у своего мужа. Лия же, она была женой нелюбимой. Но Писание говорит нам, что эта слабая глазами Лия родила из 12 патриархов, она родила 6 сыновей Иакову и одну дочь Дину. Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Иссахар и Завулон. Мне очень это интересно. Смотри, она могла бы молиться Богу о своем исцелении. То есть, если она имела плохое зрение, я не знаю, морщилась, или она была некрасивой, она могла бы говорить, Бог, я хочу быть любимой. Бог, просто дай мне зрение. Я не знаю, или дай мне какое-то такое особенное, красивое лицо, потому что я хочу нравиться своему мужу, я хочу быть любимой женой. Но ты знаешь, она так и не получила свое зрение. Она так и осталась той самой Лии, которая была слаба глазами. Но Богу не мешало это прославиться в ней. Бог прославляется в наших слабостях. В 4 книге Царств, 7 главе, мы читаем историю о 4 прокаженных. 4 прокаженных, которые пошли в стан сирийский, потому что они не хотели умирать с голоду. Они говорят, лучше умрем, а если не умрем, то как-то выживем. И они так взялись и пошли. И Писание говорит, что просто Бог, он, как сказать, удвоил, что ли, или как сказать, ну, упрочил, что ли, звук, который был от топота их ног, или, не знаю, или их костей. То есть они шли там, гремели костями, и тогда Господь, он через это, он навел такой ужас и страх на сирийскую армию. Так что этим людям показалось, что здесь две большие армии объединились вместе и пошли против них. И тогда сирийская армия, они бежали, они побросали все, свое золото, свою одежду. И эти люди, они пришли туда, эти 4 прокаженных пришли туда. И они стали в один день миллионерами, потому что они собрали все это золото, они собрали все эти богатые одежды. Ты знаешь, то есть Бог, он прославляется в наших слабостях. Смотри, Бог бы мог бы взять и дать силу Самсона этим 4 прокаженным. Мог бы, но не дал. Ты понимаешь? Не дал. Как они были прокаженными, так они и остались прокаженными. Но это не мешало Богу прославиться в их слабости. Есть другой пример из Писания. О чем я говорю сегодня? О том, что Бог может прославиться в нашей слабости. О том, что иногда нам нужно признать себя слабыми пред Богом и не бояться своих слабостей. Вторая книга Царств, 3 глава, 39 стих. И там мы читаем о Давиде. Давид, который говорил Господу, «Я теперь еще слаб, хотя и помазан на царство. Пусть же Господь воздаст делающим злое по злобе его». Давид, который победил Голиафа. Давид, который имел такую сильную армию. Он не просто, знаешь, имел при себе каких-то людей, которые были вооружены копьями, мечами, я не знаю. Но это были люди такие смелые. Написано, что один поднял свое копье и 300 человек уложил. Другой сошел в львиный ров и просто взял, разодрал этого льва. Ну, просто делать ему было нечего. Он шел, смотрит, ров раз, зашел, победил льва, пошел дальше. То есть у Давида, казалось бы, то есть у него была сила. Кроме всего прочего, сам о себе он говорит, я уже помазан на царство. То есть он уже был Божий помазанник. Сила Божья была в нем, но при всем этом он говорит Господу, Господу, теперь я еще слаб, хотя и помазан. Поэтому ты, Господь, воздай всем делающим злое по злобе их. Другая история о женщине, которую зовут Сара. Писание говорит, невозможное человеком, возможно Богу. Ты знаешь, Сара, она имела такое желание, имела такую веру, она верила, что она может забеременеть и родить в 90 лет от человека, которому 99. Ты знаешь, что я думаю? Я думаю, что многие из нас, если бы даже, ну, я имею в виду женщин, если бы даже и хотели, то есть если бы у них и было такое желание, наверняка бы мы, знаешь, не просто бы верили, мы бы как-то стратегически молились. Написано, что все, что у женщин по-женски есть, уже у Сары это уже прекратилось. Понимаешь, Слово Божие не обманывает нас. Не знаю, может быть, я молилась бы, Господь, омолоди мой организм. Сделай меня молодой, крепкой, способной рождать. Знаешь, но Сара, она не молилась, и Господь не омолодил ее. Как ей было 90, так и осталось ей 90 лет. Но Писание говорит, что она родила. Аллилуйя! Бог взял эту немощь, это, не знаю, слабость, и прославился в этой слабости. Евреям 11 глава. Написано 11 глава, 11 стих. «Верую». И сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени. И не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И поэтому, то есть почему? Потому что она верила, потому что она знала, что верен обещавший. Поэтому от одного, и при том омертвелого, родилось так много звезд на небе, и как бесчислен песок на берегу морском. Аллилуйя! Теперь-то мы знаем, почему она родила. Не потому, что там Авраам, а потому, что она верила. И в заключение я хочу тебе прочитать одно местописание. Я думаю, что для тебя это может быть обетованием. Я верю, что это не просто Слово Божие, я верю, что это пророческое слово, которое обращено к церкви. Это Исаия 60 глава 22 стих. От малого произойдет тысяча. Ты помнишь, как Иисус обращается к своей церкви и говорит, «Не бойся, малое стадо, ибо благоволит Бог дать тебе царство». От малого произойдет тысяча, десятки тысяч. Аминь. И от самого слабого сильный народ. Я, Господь, ускорю совершить это в свое время.